Здравствуйте, друзья. У нас письмо. Письмецо. Здравствуйте, Михаил. У вас большой жизненный опыт, который не назовешь ординарным. Ну так и не будем, что же, зачем же называть-то, если нельзя. Так, поэтому хочу у вас спросить, что делать, если суета и рутина затягивают? Они такие, да. Обязательства не дают продохнуть. Надо бы остановиться, подумать, перегруппироваться, но нет для этого возможности. А ведь жизненно необходимо двигаться вперед, но не по кругу. Пусть даже если этот круг превращается в спираль. Ведь спираль, по сути, это все тоже экстенсивное движение. Как разорвать порочный круг зависимости от обстоятельств, которые давят и не дают продохнуть, жестко ограничивают свободу движения? Вот такой вопрос. Ну, давайте мы поедем и так по дороге поболтаем. Ну что, друзья, сказать. Я тоже вот с таким же вопросом периодически. Даже не то, что с вопросом. Я так, как бы, этот стон у нас вопросом зовется. Я тоже вот так стону и спрашиваю себя, надо бы остановиться, надо бы оглядеться. А вот рутина со всех сторон, и надо делать, и у тебя ответственность там и так далее. А у меня еще, знаете, как ответственность? У меня еще студенты. Это сотни людей, и каждый должен, ну, получить то, зачем пришел, правильно? Он должен там работу найти, научиться чему-то и так далее. И это ответственность такая, и ты бежишь туда, и бежишь сюда, и вот эта текучка, и все это. Знаете, как жонглер тут, чтобы не уронить. Да. Так я думаю, что изначально в этом лежит как бы то, что жизнь людей на этой планете кардинально меняется последние, ну, скажем так, годы. Незначительное количество лет, крайне незначительное. То есть мы, как биологические существа, не приспособились к этому еще совсем. Гораздо проще, может быть, приспособиться, там, я не знаю, к загрязнению окружающей среды, хотя я тоже не уверен, кстати. Так вот, что получается? Появились какие-то возможности, понимаете? Раньше люди жили с тысячелетиями, и никаких возможностей у них не было. Вот был там кусочек земли, он его, значит, там как-то обрабатывал, впроголодь жил в основном. Или там, ну, еще до этого, ну, какая-то скотинка, может, у него была. И вот он так вокруг этой скотинки, значит, там жил. Тоже небогато. А еще до этого там собирательством занимались. Представляете, вот мы... То есть был какой-то, может быть, другой стресс, там, вот, скажем, нечего собирать. Там, тут засохло, там еще что-то. Ну, так они же и передвигались, как планета освоилась. Поэтому мысль о том, что нужно успеть, и вот этот вот стресс, что ты не успеваешь, что так много дел там и так далее, это относительно новая штука. Люди ложились с солнышком, там, солнышко зашло, спать пошли. Там, солнышко встало, проснулись. Ну и пошли там, чего, что там делать. Не было новостей каких-то вот таких, да, каждый день там тебе на голову новые. Я вот тут прочитал на днях, ну там есть люди, которые, знаете, там занимаются проверкой фактов, или, скажем, проверкой там утверждений на истинность. И вот они говорят, что за то время, что Трамп стал президентом, он, значит, там соврал 5000 раз. Ну, это примерно, получается, 5-6 раз в день. Чем занимаются средства массовой информации? Ну, те, которые критичны по отношению к Трампу. Значит, они обсуждают, что он соврал. Чем занимаются средства массовой информации, которые дружественны Трампу? Они объясняют, что он не соврал, а что в этом есть некий глубинный смысл, альтернативная реальность. И если вот с точки зрения альтернативной реальности, так он абсолютно прав. И вот страна там 2,5 года обсуждает по 5-6, значит, враг ежедневно. Правда это или неправда, или это глубинный смысл, или что-то. Послушайте, а у нас дети, а у нас родители, а у нас работа, у нас столько дел. Мы с такой интенсивностью не выдерживаем, понимаете, какая история? Уже люди перестают читать там это все, смотреть уже невозможно. Говорит, а вот он, говорит, да пошел он, чтобы Понимаете, своих дел не в проворот. Даже вот поток новостей, вот сравните поток новостей сегодня и поток новостей, допустим, там, даже 50 лет назад, хотя 50 лет назад уже появилось телевидение, ну, разве можно сравнить, вот, да? Но не было интернета тогда, ну, там по радио, может, что-нибудь люди слушали, чуть-чуть, понимаете? А уж 100 лет назад, так и вовсе, какие новости? Кто вообще читал эти газеты? Ну, какой процент населения вообще заморачивался? Поэтому, к чему я говорю, что мы как... в физиологическом и в психологическом смысле мы не приспособлены к выдерживанию такого напора, такого потока информации, такого потока возможностей. Вот парень говорит, как вырваться из рутины? Да мы созданы для рутины. Мы созданы, чтобы выживать в этой рутине. Рутина – это наш способ выживания. Понимаете? Там посеял, собрал. И как там в кино, да, там? Украл, выпил, в тюрьму. Вот эта рутина, она и есть основа жизни. Вот вы женщинам расскажите про рутину. Понимаете? Женщина, конечно, тоже биологически и социально гораздо лучше приспособлена к тому, чтобы рутину выдерживать. Понимаете? Ты не можешь уйти в запой, когда у тебя там трое детей по лавкам. Понимаете? Как? Поэтому тянешь на себя, берешь на себя и тянешь. Мужикам сложнее. Их тянет на подвиги. Рутину мы не держим. Я тоже страдаю. Но вопрос-то другой, да? Вопрос, как быть с этим? Я на самом деле не очень как-то проникся мыслью о том, что движение по спирали, нехорошее движение, вот как-то надо двигаться по какой-то непонятной траектории. Все-таки спираль – это движение в каком-то направлении. Да? Вот если ты просто по кругу ходишь, да, то будет круг. А если появляется какой-то вектор вот туда, то этот круг он вытягивается в спираль. Понимаете? Становится спираль. То есть уже есть движуха. Ну что же это? Слава Богу. Вы хотите, чтобы сразу в несколько векторов было. Да? Это будет сложная кривуля такая. Да. Хотя бы в одном направлении двигаться неплохо. Но я думаю, что убивает в этом во всем бесконтрольность. То есть получается такая история, что ты живешь, а кто-то другой контролирует твою жизнь, но это не ты. Какие-то обстоятельства, какие-то обязательства, какие-то люди, какое-то общество, какая-то хренотень, которая вокруг нас. И вот я хочу сказать, когда ты смотришь на людей, которые выпали из этой игры, вот в Америке, да, вот они там бездомные, понимаете, но у них нет проблем с тем, чтобы моргидж выплачивать или там ипотеку, да, у них нет проблем, что они кому-то должны, они не должны никому, ничего, и никто ими не управляет, они живут, как живут свободные люди. Я показывал у нас там пару месяцев назад лагерь палаточный бездомных, который в Санта-Крус там стихийно образовался, и они никак не могли его разогнали уже этот лагерь. Было решение специально, чтобы этот лагерь, значит, снести, было решение федерального судьи. Вот пока дошло до федерального судьи, до этого уровня. А до этого нельзя было по закону их там трогать. В общем, снесли этот лагерь. И построили им другой. В стране, не безумно далеко. Но туда никто не пошел практически. Почему не пошли? Потому что там территория. Я проезжал мимо. Я посмотрел специально на это место. Нормально там все, но стоит забор. Все огорожено забором. Это не то, что вот у магазина они там у стены пристроились. Нет. Значит, там огорожено забором. Давайте я... Мне не нравится солнышко. Хотя вроде бы избежали. Ладно, продолжаем. Огорожено забором. Сверху еще там колючая проволока. Так интересно. Ворота. Проходная. То есть... как бы организованное такое место. И там же два раза в день питание. Тут же у тебя там все эти сортиры, гигиена, санэпидемстанция, там все под контролем. И люди говорят, ну это концлагерь, говорят они. Мы не хотим там жить. Палаточки натянуты, все аккуратно, там на деревянных настилах. Так все, так, да, такое унифицированное, как в армии, так вот. Бум, так все, по-солдатски так. Не хотят там жить. То есть. Так они, потому что кто-то другой контролирует их жизнь. Понимаете, это люди, которые не хотят никакого контроля. Даже если тебя два раза в день кормят там. И шприцы еще дают, понимаете? Не хотят. Возвращаясь к нашей истории. Понимаете, люди, которые выпали из общества, да, у них нет этой проблемы. А в той мере, в какой ты в обществе, да, ты должен, получается, ты должен соответствовать требованиям этого общества. Ты не живешь на улице. Это большая ответственность. Ты должен зарабатывать, чтобы тебе хватило на жилье. Понимаете, у тебя есть родители, ты должен какое-то время потратить, дети должен какое-то время потратить, жена, там, муж, я не знаю, там какие-то друзья. У тебя масса всего, у тебя еще работа есть. И на этой работе, вот я могу сказать, у меня, например, на работе может быть такого продуктивного времени, которое я говорю, да, вот это продуктивно, может быть 10%. Все остальное время фактически контролируется другими людьми. То есть вы можете сказать, так, а ты с ними не разговаривай. Или там не трать на них время. Я так не могу, у меня ответственность. Тоже. Я тоже. Приходит человек, ему надо поговорить. Значит, надо поговорить. Он приходит в любой момент. Вот я сижу, что-то делаю. Я не делаю на работе ничего, что требует больше 15 минут к ряду. Потому что больше 15 минут к ряду я не смогу находиться в обстановке, в которой не возникнет кто-то и не потребует моего времени, внимания. Это может произойти вот живьем, в двери. Это может произойти как-то онлайново, это может быть в скайпе, это может быть в имейле, это может быть там еще как-то. Или там, скажем, они кого-то сконтактировали в офисе, человек, который работает в нашем офисе, а нас там 10 человек, значит, подходит и говорит, такой вопрос надо решать. И вот надо постоянно решать эти вопросы. И ты не контролируешь появление этих вопросов. И ты не можешь отложить на завтра, потому что если там тебе кто-то звонит и говорит, ребята, мне там нужно срочно там референс, там завтра выходить на работу, а референса нет, и там... Так ты бросаешься и бежишь давать этот референс, правда? Значит, я думаю, что вот этот разговор, который, вопрос, который там в письме, возник вот эта вот история. Наверное, если не каждый из нас присоединится к вопросу, то, наверное, большинство, потому что мы все так вот завязаны, мы все в этом стрессе. И я больше скажу, когда ты находишься в таком стрессе, это и для здоровья вред большой. Вот так поживешь вот в такой обстановке, вот как парень описал, и все болячки твои. Это просто вопрос времени, там сколько тебе нужно для этого. Кому 5 лет, кому 10, кому 15. Ну, там один, допустим, еще при этом спортом занимается и кушает правильную еду, а другой там пивко с чипсами или там с пиццей, понимаете, и не занимается. Вот и все, вот вся разница. Надо бы остановиться, подумать, перегруппироваться. Но нет для этого возможности. Я могу сказать, что у меня вроде бы есть возможность, да? То есть я могу там куда-нибудь на неделю спрятаться, уехать куда-нибудь, поехать и так далее. Но побыть неделю, например, сам по себе, вот в своих мыслях и так далее, я тоже не могу. То есть я могу не ходить на работу. Но я все равно смотрю там, что там пишут, какие-то видео делаю. Потом жена рядом, понимаете, ей тоже внимание нужно и так далее. То есть полностью отключиться от всего вот этого вот. И сказать себе, ну все, я сел, медитирую, занимаюсь, вот я думаю об этом, думаю о том, какие-то мысли у меня там еще, я тоже не могу. Поэтому приходится приспосабливаться к тем обстоятельствам, которые есть. И еще раз, мы живем в стрессе, и весь смысл стресса состоит в том, что мы не можем. Вот нам хочется побыть, просто побыть человеку, побыть одному. У кого есть такая роскошь, если ты вовлечен как бы в жизнь, да, конечно, если ты в тайге там один, в избушке, и там, конечно, у тебя только и есть, что вот это, что ты один. Но если ты в обществе, если ты среди людей, ты ходишь на работу, ты в соцсетях, у тебя есть друзья, и так, а как побыть одному? Я вот, расскажите, кто знает, друзья, расскажите, как побыть одному, если все, что с тобой происходит, это ты социально существуешь. Как социальному существу оказаться одному? Я знаю людей, которые решили вопрос этот. У меня вот есть знакомый. Есть женщина, которая была редактором книжки моей, вот этой вот, про нашу эмиграцию. Ссылка под каждым видео там есть на эту книжку и в PDF, и в других форматах. Можете почитать, кто не читал. Так вот, женщина эта, она тут жила, она PhD американский, там все такое, но вышла замуж. И вот муж ее, майор бывший, В общем, решил поменять, ну, мы советские, майор, поменять, значит, то, как они живут. Уехали в леса, в Чищобы, туда, к границе с Орегоном. Живут в лесу, рыбу ловят, кушают, там, ну, что-то такое по мелочи. Он, кстати, подрабатывает тем, что там к ним все время какие-то люди приезжают. И у них на участке там несколько их строений небольших, ну, таких конурок. И они там живут, он их лечит от алкоголизма, он умеет. И там пацаны, там детей родители скидывают на лето. Он им там такой бойскаутский лагерь. Они там ходят, у него тоже рыбачат, там чуть ли не охотятся и так далее. То есть буквально вот на подножном корму фактически люди существуют. Ну, уж не прямо уж так совсем. Там есть у него электричество, туалет там. В этом месте, где они живут. Ну, в общем, вот так. И вот полностью люди ушли. Интернета у них там нету. Электричество, солнечные панели там себе поставили. И, ну так, сколько там на солнышке нагребется. Вот сейчас добавили панели, холодильник поставили. А то и холодильника не было. Интернета нету. То есть, чтобы там в интернет войти, это надо там спуститься вниз, там с этого холма. Там есть кафешка, прийти в кафешку, там интернет. Вот она там может раз в неделю спуститься там в интернете. Счастливейшие люди. Вот у нас Гарик прораб там как-то с ними общается постоянно. Вот. Потому что она его книжки тоже издавала, они дружат. И вот он говорит, счастливейшие люди. То есть абсолютное счастье. Вот так вырвались. А представляете, там PhD, все это. Знаете, вот так, сколько сил ушло. Вот вырвались из круга. Но это же не... Вопрос-то ведь не об этом, да? То есть как уйти совсем? Вопрос в том, как не уходя никуда, перегруппироваться. Как вот? Как разорвать порочный круг зависимости от обстоятельств, которые давят и не дают продохнуть? Жестко ограничивают свободу движения. Весь мой предшествующий рассказ шел к тому, что речь идет о чем-то таком экстраординарном. Чтобы вырваться из этого, нужны экстраординарные усилия, необычные. Вы не можете просто по мелочи так рутинно сказать, да, ну теперь я вот так и так, и там и пошел, теперь стал свободным. Нет. Потому что находиться вот в этом кругу, на идиш есть такое выражение, как... Если переводить, будет как слепая лошадь. Да, значит, слепая лошадь крутила круг. Вот там, когда мельница, знаете, вот есть мельница водяная, там круг, мельничный круг крутится за счет того энергии падающей воды. А когда там, где воды нет, а мельница тоже есть, значит, там слепая лошадь ей, значит, нет, то ли ее специально ослепляют, то ли ей шоры на глаза, я не знаю, может быть, действительно слепая совсем. И вот она ходит по кругу. Она не видит, куда идет, она просто идет по кругу и тащит, значит, такая палка, и вот эта палка вращает вот этот вот круг, который, значит, размалывает зерна в муку. Вот как слепая лошадь, да? Вот она идет, она все время идет куда-то, но она не уходит никуда, она вот это, по этому кругу ходит и ходит. Да? Blindfert. И вот, мы по-английски сказали blind horse, да? Вот этот вот blind horse. И вот мы тоже так. Значит, каким образом вот эта лошадь слепая может оторваться от этого круга мельничного и поскакать куда-то по лугам, по долинам, начать жизнь там в прериях там, и так далее? Совершенно неординарные усилия требуются. Самое главное в этом – это осознать, что ты ходишь вот по этому кругу, так, и что нужны экстраординарные усилия, и осознать себя человеком, которому... чего-то конкретное нужно, потому что если у вас просто накопившаяся усталость от того, что не вы своей жизнью управляете, то эта усталость, она ни в чем не выражается, кроме опять расстройства, стресса, болячек и всего остального. То есть нужно решение. Значит, вы говорите себе, я хочу вот конкретно вот это. Я не знаю, что вы конкретно хотите. У меня, например, был такой момент в СССР, я там работал в конструкторском бюро после института связи. Но дело в том, что в институт связи я попал не потому, что мне хотелось именно быть связистом, а потому что не хотелось служить в армии. А значит, чтобы не служить в армии, надо было учиться в институте. Я, собственно, не возражал. Но меньше всего на свете я хотел учиться в институте связи. Но а вот было там в Москве 4-5 институтов в то время, куда брали евреев. А этот был прямо возле дома 10 минут пешком. Вот я туда и пошел. И я не жалею, это прекрасный институт был, замечательное время, это, можно сказать, лучшие годы жизни моей. Но к чему я говорю, что в КБ я попал после этого. А в КБ я попал, потому что меня никуда не брали дальше. Меня не брали в НИИ. Я был второй на распределении по спискам из 300 человек там факультет. И меня никуда не брали. Я приходил, меня тут не берут, там не берут, здесь не берут. Вот берут меня в ЦКБ Министерство связи. Вот там целую пачку евреев туда, бах. И вот, значит, я прихожу в это вот место. А там и так одни евреи. И там и никуда уйти нельзя. И вот ты сидишь, как этот самый. И вот этот круг, понимаешь, и ты еще, да, и ты еще не то, что понимаешь, а ты точно знаешь, что это не потому, что ты чего-то, а потому, что тебя еще сверху наложили, и вот тебя вот так держат, чтобы ты, не дай бог, куда-то не вырвался оттуда. Я пошел, поступил в университет в Твери, на заочное отделение, на математический факультет. Почему? Потому что у меня было ощущение, что мне вот не дали состояться как математику. Внешние силы злобные не дали. И я его закончил. Жена, сотрудники на работе, все думали, что я сейчас брошу, потому что, ну, совершенно какая-то безумная вещь. Зачем человек? Он работает, у него там все нормально. Ну, в смысле, там, вот, движется как-то. И вдруг что-то вот он, какие-то сессии. Я 4 года там проучился. Но сейчас отдельный разговор, что я получил взамен. Но, во всяком случае, я точно знаю, что я, не, закончив этот университет, я уже точно знал, что я не хочу быть математиком. Потому что там какие-то другие дела пошли и так далее, и так далее. Я уже стал заниматься к моменту окончания. Я уже занимался методами интенсивного обучения. Там уже какая-то пошла такая творческая жизнь. Я когда поступал в это место, я знал, что там евреев не берут. Но мне Света цинично посоветовал написать в анкете русский. Они не проверяли. Я вот так там 5 лет русским проработал. После чего сказал, что я русским быть не хочу. И вот уже дальше уже был евреем окончательно. Там в аспирантуру поступал и так далее. Уже все. Я понял, что это не мой путь. К чему я говорю? Ты придумаешь себе какое-то конкретное дело. Не просто придумываешь, но ты спрашиваешь себя, а к чему меня тянет? Что я вообще хочу, по большому счету? Вот у меня был бзик, который был на самом деле завиральной идеей. Но завиральная идея, лучший способ избавиться от завиральной идеи, это дать ей осуществиться, вот я так определяю. Поэтому у меня была завиральная идея, вот не дали мне стать математиком. Я, ну пожалуйста, вот я стал математиком, у меня есть диплом. Там, университета, пожалуйста, могу. Я даже преподавал потом математику там в ВУЗе, но это не важно. И спроси себя, есть что-то такое в жизни, что тебе действительно сильно хочется? И делай вот это. Одну штучку возьми. Не надо 100 сразу. Не надо там вместо спирали там двигаться по какой-то хитрой кривой. Знаете? Вот. Двигайся по простой. Но двигайся. Не стой на месте. И не по кругу. А вот пусть один вектор будет. Пусть будет спираль. Начни со спирали. И скажи себе, я хочу вот этого. И делай. И дальше все выстроится. Знаете, как вот эта вот хохмочка, как вот по морю, аки посуху, да? Вот так вот. Ты видишь, это вода. Но ты когда ногу ставишь, да, оно становится тверденьким. Потом вторую ногу ставишь, оно опять тверденькое. Почему? Потому что ты знаешь, что ты хочешь. Потому что когда ты знаешь, что ты хочешь, и ты идешь к этому, вот все силы, вот те, которые там есть, которые нас поддерживают в том, что действительно для нас важно и существенно, вот эти силы делают так, что ты встал, а оно твердое. Встал, и оно твердое. Поэтому все остальное устаканится и выстроится, и точнёхонько встанет. Точнёхонько встанет. И даже те люди, которые думают, что это бред сивой кобылы, они, может быть, даже и помолчат, ничего не скажут. Если они увидят, что ты, как ты попер, и что это действительно существенно для тебя. Поэтому определись, что для тебя существенно, исключительно существенно. Из всего, что для тебя существенно, выбери один самый существенный момент. И вот им займись. Тогда появится второй, третий, пятый, десятый, тогда сложится система достижения существенного. Когда система возникнет, уже станет там 2 вектора, 3, 5, 10, уже не важно. Но должна встать система. Сейчас ее нет. Сейчас вот ходит человек по кругу, как слепая лошадь, да, или там, как он там ходит. И вроде и спрашивает, а куда я иду? Говорит, а куда я иду? А что тебе надо-то? Куда ты хочешь попасть? Как только ты скажешь, куда хочешь попасть, сразу как-то все начнет выстраиваться. Так бы я сказал. Мы можем отдельно со Светой на эту тему еще поговорить, когда вот там поедем в Санта-Крус, но вот поскольку вопрос был лично мне, то вот я бы так и ответил. Счастливо!